Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». ноября в Государственной Думе состоялись парламентские чтения, организованные Комитетом Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Как сообщает российская пресса, глава комитета, член фракции «Единая Россия» Наталья Комарова заявила, что в условиях, когда экологическая информация подается в виде сводок с горячих экологических точек, не составляет труда разжигать протестные настроения в отношении любых проектов и инициатив. Поэтому Нижняя Палата должна, по мнению Натальи Комаровой, законодательно закрепить термин «экологическая информация», определить правовые основы ее получения, а также основания, по которым гражданам может быть отказано в предоставлении сведений о состоянии окружающей среды и воздействии на нее. Кроме этого, в своем выступлении глава комитета Наталья Комарова заявила, что властям необходимо бороться с экологическим террором псевдозеленых организаций. О том, для чего «Единая Россия» собирается вводить экологическую цензуру, если так можно выразиться, о том, как реагирует общество на эту инициативу, об акциях экологических террористов из псевдозеленых организаций и публикациях на эту тему, мы будем говорить сегодня. Петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Общество и экология», председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Сергей Лисовский. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, уважаемые радио. Слушатели.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей, Юрий, я хочу сообщить, что мы только что связались с председателем Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Натальей Комаровой. Наталья Владимировна, добрый день.
Здравствуйте.
Вы сейчас направляетесь на съезд «Единой России», насколько нам известно.
Да, это правда, я еду в поезде. Поэтому, если будут проблемы со связью, я не виноват.
Да, будем надеяться, что их не будет. Наталья Владимировна, можете нам пояснить некоторые моменты? Во-первых, очень бы хотелось понять, почему и зачем необходимо регламентировать понятие «экологическая информация».
Ну, вы практически меня процитировали, кроме того, что я не призывала дозировать экологическую информацию и вводить цензуру на нее. Напротив, я весь этот разговор затеяла для того, чтобы все граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации имели право и возможность получить экологическую информацию на условиях, которые определит право, закон, публичная норма. Именно об этом я беспокоилась, а не о том, чтобы кому-то что-то запретить или вести какую-то цензуру. Вы не поверите, но не только вы, но и я не знаю, что такое экологическая информация. И это неправильно, говорила я. Я говорила о том, что каждый в Российской Федерации должен знать и силу закона знать об этом, какой информации в области экологии он имеет право получать, в каком порядке ее будет получать и какую ответственность несет то лицо, которое не предоставляет ее или предоставляет ложную.
Наталья Владимировна, это Юрий Шевчук вас прервал. Скажите, пожалуйста, но тогда получается, что если какую-то информацию человек имеет право получать, то из этого логично вытекает, что какую-то не имеет. Как вы думаете, какую же он все-таки не будет иметь право получать?
А я даже до этого места не додумываюсь. Ввиду того, что у нас сегодня действует закон о государственной коммерческой тайне, в силу которого любой и каждый может отказать в предоставлении любой информации, которую вы посчитаете экологической, вы запрашиваемой, да, а отвечающий просто вам ее не предоставит, сославшись на то, что это является коммерческой или государственной тайной.
Да,
вот этот беспредел, на мой взгляд, правовой беспредел в этом отношении, и нужно закончить. А для этого нужно открыть информацию для экологических сведений. И для этого нужно в законе установить, что включает в себя термин «экологическая информация». Я не знаю, я поэтому и поставила этот вопрос на парламентских слушаниях с тем, чтобы мы, депутаты, получили точку зрения экспертов, специалистов в этой области, что же она должна себя включать, обсудить ее. Ну, как обычно пишется закон, да, или создается закон. Сначала проходит обсуждение, выслушиваются разные точки зрения, оцениваются, и затем появляется норма закона. В любом случае, на мой взгляд, наличие закона всегда лучше, чем отсутствие его.
Наталья Владимировна, это к вам обращается главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. Я вот в печатном варианте издаю газету уже больше 10 лет и возглавляю гильдию экологической журналистики. Как раз то, что вы ищете, оно у нас есть. Мы примерно понимаем, что это такое, хотя я вот не совсем понимаю, как это будет юридически определено. Вот если провести сравнительный анализ, то доля экологической информации во всех СМИ, вот если подойти к лотку журнально-газетной продукции и обобщить информацию, то где-то 0,5% экологическая информация составляет в жизни. Вот при каких-то катастрофах, там случается там, загрязнение или Саяно-Шушенское агентство, чуть-чуть повышается, процент повышается экологической информации до одного. Но если еще начать дозировать информацию, то я не знаю, что тогда будет. Это как засекретим.
Я не говорила о дозировании и не говорю, и вообще об этом не ставлю вопрос. Я напротив говорю о том, чтобы мы дали правовое определение, что такое экологическая информация.
Привлекайте нашу гильдию, привлекайте тех, кто работает.
А вы знаете, что такое экологическая информация?
Я знаю. Для себя я знаю.
Откуда вы знаете?
Если
не записано в Конституции, если это не записано в законе Российской Федерации, если этого нет ни в одном подзаконном акте, это по вашему мнению.
Это интуитивно, конечно.
Экологическую. Вот. А я полагаю, что важно, чтобы был закон, который определит состав экологической информации.
Как же вы найдете это определение, если вы привлекаете экспертов, но не привлекаете информационных бойцов, которые на экологическом поле уже зубы, как говорится, съели?
Сереж, я с вами не соглашусь по одной простой причине. Вот все, что комитет проводит, мы используем очень широко интернет, публикуем свои планы, приглашения даем. Если кто-то хочет участвовать в этом, значит, он участвует. Видите, какой резонанс вызвало мое короткое выступление в течение 5 минут. Я уверена, что вот если не на парламентских слушаниях, должна признаться, что на парламентских слушаниях вообще никто таким образом не зацепился за мои слова, как в прессе пошло. Я знаю почему, потому что выхватили там какие-то кусочки из контекста, и поэтому это иначе воспринимается. Вот. Поэтому уверена, теперь мы получим какие-то предложения. Будем рады и от вас, Сергей, получить такие предложения.
Наталья Владимировна, последний вопрос буквально. Скажите, пожалуйста, как можно понимать вот это выражение «экологический терроризм псевдозеленых организаций»? Вот к этому прицепились больше всего журналисты.
А что тут такого непонятного? Ну, не имею права, не являюсь тем органом, который определяет, виновен или невиновен. Вот, во-первых, во-вторых, я говорила псевдозеленые, а почему-то все зеленые, те, которые и не считают себя псевдо, обиделись. В этом случае, наверное, русская пословица права, когда говорит «на варе шапка горит». Но я вот что имела в виду. Самый последний случай из нашей практики. Мы очень много работаем с людьми, с обращениями граждан. И вот большую активность проявляет некая защитная организация, цель которой сохранить и дать особые преференции популяции кошек. И для этого используется способ такой уничтожения собак. Это не было бы так смешно, если бы не было вот этого напора тех людей, которые предлагают такие способы. Вот я, например, вот эту бы организацию я назвала бы псевдозеленой. Вот. И поверьте мне, таких не так уж мало. И очень часто вот эти вот зеленые идеи, под которым подпишется каждый нормальный человек, берут на вооружение не те, кто беспокоится, собственно говоря, и действительно об экологии. Ну, как во всяком деле, кстати говоря, это не только в экологии, просто тема обсуждалась эта. Берут вот на вооружение и используют, я не знаю, для борьбы с конкурентами, для того, чтобы получить приоритет и какой-то земельный участок по сравнению с другими или по сравнению с определенными правилами и так далее и тому подобное. Примеров этому очень много. А для того, чтобы выжить из бизнеса, например, тогда, когда речь касается использования природных ресурсов, таких примеров очень много.
Спасибо большое, Наталья Владимировна. Если вы можете, оставайтесь у нас с нами на связи, а мы сейчас прервемся на перерыв маленький.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Общество экологии» Сергей Лисовский и председатель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Мы по телефону на связи с председателем комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Натальей Комаровой. Наталья Владимировна, вот еще по одному вопросу буквально мои коллеги, мои гости вам готовы задать. Юрий Шевчук.
Ну, собственно, это не вопрос, Наталья Владимировна. Вы совершенно правы. О недостатках в нашем цеху мы отлично знаем. И более того, я неоднократно и своих коллег критиковал и в закрытом плане, и в открытой печати. Все совершенно правильно. Просто псевдоорганизации, они существуют везде, не только в экологии. Они есть и в журналистике, и в медицине, и в политике, наверное, есть псевдополитики.
Абсолютно. Абсолютно правильно.
Да. Мы вам подготовим материал, с вашего позволения, и пошлем вам в письменном виде.
Конечно, буду рада, и мы начинаем с вами работать.
Наталья Владимировна, можно я тоже добавлю, Сергей Лисовский? Да, дело в том, что, конечно, с одной стороны, вы правы, есть проблема, экологический террор, пиар черный, это все как бы имеет место быть, но, с другой стороны, давайте обратим внимание на депутатский корпус, на Госдуму, на власти наши, потому что, на мой взгляд, абсолютно недостаточно ведется работа властей в области экологического просвещения и формирования экологической культуры, вот то, чем мы занимаемся. И понимаете, как бы допустили -то катастрофу, допустим, на Саяно-Шушенской ГЭС не экологические террористы, понимаете, а кто-то допустил. Да, а потом уже пошла волна. И вот когда вы этот термин вынесли на публичное обсуждение, экологический террор, да, он имеет место быть, но это удар по хвостам. Вы, Госдума, не вы лично, а Госдума должна была озаботиться проблемами нейтрализации экологического террора еще 10 лет назад. Когда еще вы не были председателем комитета.
Я понимаю. Сергей, дело в том, что я соглашусь с вами в какой-то части, но, во-первых, у меня задачи не было эту тему именно освещать. Если вы обратите внимание, то было одно предложение, все остальное было посвящено совершенно другому. Не было предмета обсуждения именно этот кусочек, именно этот сегмент. Это самое главное. Второе, на что я хотела бы обратить ваше внимание, в отношении вот этой важной темы, связанной с культурой, вот этому было, кстати, тоже посвящено определенное место в моем выступлении. Я говорила об экологической, об необходимости воспитания экологической лояльности. Да, вот я же это тоже сказала, но я же политик, и для того, чтобы меня услышали, разрешите мне употреблять некие слова, которые точно цепляют, да, или точно достигают слуха. Ведь сработало.
Да,
в отношении экологического... Ведь в отношении экологической лояльности граждан мне никто не задает вопросы. Хотя я тоже хотела достучаться и имела в виду именно ваше беспокойство о необходимости нашего воспитания, каждого из нас воспитания в этой сфере. Соглашусь с вами. Спасибо огромное за разговор конструктивный.
Спасибо большое, Наталья Владимировна. Мы беседовали с председателем комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Натальей Комаровой. Ну, мы продолжаем эту тему. Я хотел бы обратить внимание на то, как реагировали в российской прессе политики и экологи на вот это, эти парламентские слушания. Я зачитаю, что публикует газета «РУ». По мнению лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, подобные инициативы в очередной раз демонстрируют основную миссию правящей партии – обслуживать сверхкрупный бизнес, связанный с властью. Чиновники и крупные бизнесмены извлекают доход из ресурсов России, причем не для страны, а лично для себя, считает Митрохин. Естественно, на их пути иногда стоят общественные экологические организации, понимающие, что еще 10-20 лет такой политики приведут страну к экологической катастрофе, поэтому будут приниматься все меры для их дискредитации и уничтожения. Конец цитаты. Хотите прокомментировать, Сергей?
Ну, доля правды есть в этом, но, опять же, бьют по хвостам, потому что когда... это Митрохин, да, это Яблоко. Когда была полнота власти у партии Яблоко, и когда они были...
у нее, по-моему, никогда не было
полноты Госдуме, власти. Да.
Ну, в Госдуме, они да. Они все равно не в большинстве же, правильно?
Да, ну, тоже мало занимались экологической культурой. Когда, так сказать, они в оппозиции, они, в общем-то, раздувают эту проблему. Отчасти, опять же, правы, потому что нет у нас в стране сейчас целостной экологической политики, государственной. Я подчеркну, ни власть не права, ни оппозиция не права. Правы те экологи, которые сейчас находятся в зоне невнимания со стороны государства. Мы третья сила, мы экологи-патриоты, мы хотим своей родине благополучия, чтобы народ жил в гармонии с природой. Но власть не дорабатывает, и оппозиция не дорабатывает. В этих словах есть доля правды, но опять же, здесь тоже как бы такая она чисто вот немножко политизирована.
Хорошо, Сергей, я вас прошу. А вот «Единая Россия» себя также называет патриотами, «Единая Россия» себя считает партией власти, да, вполне справедливо, с ее точки зрения, по крайней мере. Все большинство проектов, законопроектов, по самым большим экологически ущербным принимаются «Единой России». Ну, возьмем самый простой пример. Вот сейчас публикация передо мной лежит из «Новой газеты» в Петербурге относительно скверов в Петербурге.
Это ужасно, это ужасно.
Принято 160, да. Сколько там решений, по 160 скверам вообще. Уничтожается Юнтоловский заповедник, насколько мне известно.
Заказник,
да, простите. И что?
Критиковать нужно партию «Единая Россия», очень сильно критиковать. Единственное достижение, то, что они приняли партийную программу «Чистая вода», это официально. Но, опять же, давайте это опять не целостный подход, а по другим направлениям: защита лесов, формирование экологической культуры, поддержка экологической журналистики – ноль. Ноль у «Единой России». Поэтому нужно критиковать «Единую Россию», критиковать «Яблоко», критиковать коммунистов, КПРФ я имею в виду, потому что недостаточно внимания государство уделяет проблемам экологической культуры, экологического воспитания. Особенно среди молодежи. Мы теряем наше молодое поколение. И вот это минус огромный.
А вот что пишет, опять-таки, газета «РУ», какое мнение экологов приводит, да? Для самих независимых экологов совершенно очевидно, что слушания в Госдуме были приурочены к началу масштабной акции протеста против строительства центральной кольцевой дороги в Москве. Власти спешат все экологические бунты граждан заранее назвать экологическим террором, говорят зеленые. По мнению координатора Союза экологических общественных организаций России Андрея Мургулева, выходящие в последнее время из Госдумы экологические законы не просто коррупционогенны, но даже преступны. Так, стараниями радеющего за развитие территории Думского комитета по природным ресурсам в марте этого года из Земельного кодекса Российской Федерации была изъята статья, запрещающая перевод лесопарков в земли других категорий. А в июле был принят закон о создании государственной компании «Российские автомобильные дороги». И так далее. Ну, что вы скажете? Пожалуйста, Юра.
Ой, что я могу сказать-то по этому поводу? Давайте все-таки разбираться по терминам. Есть у нас, как и всегда, в любом деле организации, которых иначе как псевдозелеными назвать невозможно. Есть у нас политиканы, которые используют, в стране я имею в виду, политиканы, которые используют зеленые вещи вот в своих интересах. Я могу сказать, что очень часто зеленые организации работают как в интересах, вот когда они занимаются политикой, как в интересах России, так и против интересов России. Всякое бывает. Понимаете, когда начинается антигрузинская кампания, и Гринпис тут же задерживает суда под грузинским флагом и обвиняет их в браконьерстве и устраивает массовые акции, это вот работа явно пророссийская. Когда идет волна протестов против размещения этих радаров в Чехии, и там зеленые захватывают какой-то там участок земли, чтобы там радары не возникли, это опять-таки пророссийская компания. То есть, понимаете, очень часто именно российские власти используют эти самые зеленые организации для достижения своих целей. Может быть, кто-то там считает это патриотизмом, проявленным этими зелеными организациями, я считаю, что так быть не должно. Обратные примеры, я так думаю, что и без меня назовут, когда зеленые организации выступают против интересов, в той или иной степени интересов России или крупных корпораций российских, там тоже неважно. Не потому, что они так считают, а потому, что в данном случае они получили определенный заказ. Доказать это тоже элементарно. Наши зеленые организации выступают против ввоза объединенного гексафторида урана. В то же самое время никто из них, кроме нашей организации, не выступает против вывоза объединенного гексафторида урана по тому же самому маршруту. То есть в одном случае явный заказ есть, в другом случае заказа нет. Я вообще против того, чтобы зеленые организации действовали по заказу государства. Это очень плохо. Как в одном случае в защиту этого государства, так и в другом случае против интересов этого самого государства. Но политикой заниматься зеленым организациям все равно приходится, хотя бы потому, что мы защищаем интересы местных сообществ. И в данном случае наша основная задача – это сделать так, чтобы был примат местных законов над законами региона, над законами федеральными в плане, не во всем случае, естественно, конечно, а в плане развития производительных сил на данной территории. То есть, чтобы не в Москве решали, что на этой самой территории разместить, а чтобы именно местные власти, именно местные жители решали, что на этой территории можно сделать, а чего на этой территории нельзя сделать. Вот надо все-таки различать, когда политики используют зеленые организации, это действительно псевдозеленая работа, это действительно можно назвать экологическим терроризмом. И другое дело, когда зеленая организация защищает интересы местных жителей. Я так думаю, что вот это экологическим терроризмом никак нельзя назвать. Это необходимая деятельность зеленых организаций.
Я бы хотел еще вот добавить, Юрий Сергеевич, следующее. У нас среди чиновничьего аппарата российского, поскольку отсутствует зеленая стратегия, долгосрочная, на 50 лет вперед, среди чиновников разные мнения. Мы от нашего экологического совета недавно написали запрос в прокуратуру природоохранную и получили два совершенно разных ответа. Одно от...
Сергей, вот немножко расскажите чуть попозже, пожалуйста, расскажите. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». К 20-летию перемен в Европе фонд Фридриха Наумана выпустил сборник публикаций молодых либералов континента 1989-2009-2029. 20 лет назад, 20 лет вперед. Либеральные идеи молодежи. В гостях у Виталия Портникова, руководитель Московского бюро фонда Фридриха Наумана и российский автор книги, координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Патриарх Московский Всей Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсии. Дубинкин был задержан вчера по дороге в аэропорт Екатеринбурга. Он подозревается в причастности к исчезновению со счетов коммерческого банка почти миллиарда рублей пенсионных средств. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, сегодня погибли, по уточненным данным, 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. По сообщениям полиции, смертник на мотоцикле въехал в толпу в оживленной части города. Россия и Украина скорректируют двусторонние договоренности в газовой сфере. Об этом сообщил глава правительства России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Ялте. На 60% увеличится плата за транзит российского газа через украинскую территорию. Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар убито 3 полицейских, еще 6 человек ранены. Ранее у здания городского суда смертник привел в действие взрывное устройство, убито по меньшей мере 18 человек. В Якутии суд признал 2 милиционеров виновными в превышении полномочий и избиении местного жителя. Один обвиняемый приговорен к 3 годам тюрьмы, второй к условному сроку. Ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, выбрался на чистую воду.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные последней инициативе Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, который призвал власти страны бороться с экологическим террором псевдозеленых организаций, ограничить доступ россиянам к экологической информации, а также многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор газеты «Общество экологии» Сергей Лисовский и председатель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Юрьевич, я хотел бы вот продолжить эту тему, отношения взаимосвязи экологов и политиков. Сегодня газета «Правда» публикует статью «Опыт ветеранов и энергия молодых». Я процитирую. «На улице Лопатина в Невском районе Петербурга прошла акция в защиту снесенного нынешними новоишами сквера. Это мероприятие было организовано коммунистами Невского районного комитета. Ответственным за его проведение был молодой коммунист Петр Баранов. Акция вызвала живой отклик у жителей района. Поддержали ее активисты из различных районов города». Конец цитаты. Ну, я вот просто... Здесь большая фотография, где коммунисты стоят на месте, так сказать, где собираются провести уплотнение.
Интересно, что у коммунистов всегда фамилии какие-то интересные. Баранов, Козлов. Да. Ну, или, может, это нашему городу так везет. И что самое плохое вот в этой самой... В этом самом тексте, да? Сквер снесли новориши. Вот.
Нет, во-первых, это не корректно, это точно, да, в любом случае.
Да, это, во-первых, видите, уход от того, чтобы критиковать власть. Критикуют слой богатых людей. А власть нет, хотя власть именно давала разрешение на снос этого самого сквера. Во-вторых, если бы частная собственность наша была развита до такой степени, что вся земля в городе, в том числе и сквер, да, находилась бы в коллективной собственности жителей, никто бы не смог, ни власть, ни новориши, да, никто бы не смог этот самый сквер снести. Но против частной собственности коммунисты возражают. То есть, таким образом, они создают предпосылки для этого сноса этих самых зеленых насаждений, а потом активно выступают в их защиту. То есть, видите, они сами вначале создают предпосылки для нарушения законодательства природоохранного, а потом уже сами выступают в...
Я хотел бы... Да, пожалуйста, Сергей, вы говорили об вашем экологическом общественном совете. Я хотел бы, уточнить тоже, как вот здесь вот эта коллизия по политике и экологии.
Да. Ну, с одной стороны, можно критиковать КПРФ за вот это. С другой стороны, мы видим, что точка сборки, она все ближе. Статья 58 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что каждый обязан защищать окружающую природную среду. Может
Хорошо,
быть, коммунисты
написано,
прозрели, как говорится.
Не написано, каждый обязан любить природу.
Ну, защищать хотя бы на уровне защищать. Дадим право нашим уважаемым гражданам, которые находятся в КПРФ, тоже защищать эту природу.
Да, потому что
долгие годы они не защищали.
Они вообще очень склонны к 58-й статье, мы знаем.
Да. Ну, это другой кодекс. Это уголовный кодекс Советского Союза. 58-я статья за измену Родине. Кстати, интересное пересечение. Так вот, я хотел сказать, что единственным, наверное, плюсом, огромным причем плюсом для нашего региона стало создание экологического совета при губернаторе Ленинграда области Валерии Павловича Сердюкове. Скоро будет год этому экологическому совету, и мы видим, что разрозненные зеленые движения нашего региона пытаются и собрались в одну систему. Раньше зеленые как бы партизанили, вот, а сейчас они пытаются вырабатывать коллективное мнение по поводу экологических проблем региона. Я хочу подчеркнуть коллективное мнение, потому что немаловажно, чтобы взять производную от этого всего и выдать власти определенное мнение экологических кругов. С одной стороны...
Не стесняются губернатора, нет?
Вы знаете, два раза был лично Валерий Павлович у нас.
Три раза.
Первый раз на создании, потом участвовал в совещании. Причем сидел как Фидель Кастро до конца. Не уходил. Вот. И выслушивал даже тяжелое мнение, критические.
Фидель Кастро только без бороды.
Да. Поэтому я говорю, что это... Очень я стал уважать Валерия Павловича Сердюкова после такого вот шага
концептуального. Ну, я вот увидите, губернатор Ленинградской области мне позволил пойти навстречу экологам, а губернатор Петербурга нет.
Да? Не, ну да. Сейчас, в общем-то, идет создание, формирование, точнее, совета при правительстве Санкт-Петербурга, это первое. Второе, мы с Сергеем находимся в совете при комиссии законодательного собрания по экологии, так что там мы работаем. Кстати, вот с законом о зеленых насаждениях сейчас нам он поступил на обсуждение, мы готовим свои рекомендации и мысли по этому поводу.
Звонки, да, хорошо. Ага. Иван из Москвы, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Значит, большое вам спасибо за эту передачу. У меня очень два коротеньких таких мнения. Первое, то, что они, наши власти, назвали это экологическим терроризмом, это вполне в русле нашей власти. Они уничтожают страну, а любое сопротивление они называют терроризмом. Ну, в частности, зеленый. Это же надо было додуматься. А второе, мне немножко не понравилось мнение в отношении яблока. Я сам небольшой сторонник яблока, но все-таки между собой, когда мы начинаем выяснять, вот кто как действует и так или иначе, яблоко в свое время довольно много выступало в плане экологической защиты. Вот они очень активно возражали против ввоза ядерных отходов там и все такое. Мне бы хотелось, чтобы действовали согласованно, а не выясняли отношения. Спасибо большое.
Спасибо, Иван. Да, ну мы не выясняем отношения, это просто мнение Сергея было. На самом деле яблоко очень много сделало в отношении экологии.
Но мне кажется, что в целом мало, в целом все-таки.
Вы выступили с критикой вообще.
Я согласен, но я хотел бы еще сказать, что если мы внутри цеха не будем... Ну, критиковать друг друга, в хорошем смысле этого слова, то ничего хорошего не будет. У нас просто будет комплементарность по отношению к своим, и это приведет просто к резкому понижению профессионализма. Вот и все.
Конечно, конечно.
Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в последнее время наблюдаю чудовищное уничтожение природы России. Леса, реки, воздушная среда. Идет планомерное уничтожение России, виной тому путинский режим, пока он не будет сменен. Ничего не изменится, никакие партии, никакие движения ничего не смогут сделать. Спасибо.
Спасибо. Да. Ну, в общем, радиослушатель пришел к тому же, да, без участия в политике зеленых организаций вряд ли что может измениться.
Можно?
Другое дело, на каких основах это участие осуществлять.
Ну, я не являюсь резким критиком режима Путина, как вы сказали, потому что мы, в конце концов, поддерживали Дмитрия Анатольевича Медведева и видим, что он, в общем-то, не забывает проблемы экологии. И недавно Владимир Владимирович Путин тоже, а если вы вспомните байкальскую историю, то трубопровод все-таки отодвинули от Байкала. Все-таки он прислушался к мнению зеленой общественности. Но я другое хочу сказать, что у нас есть профессиональные компании экологического характера, которые делают дело, о них ничего не пишут. Вы мне скажите, почему СМИ не уделяют внимания вопросам экологического, экологии?
Это к радиослушателю вопрос, что ли?
Я в том числе... Нет, ну не к радиослушателю, а к средствам массовой информации, общегражданского плана. Да? Почему не пишут, допустим, на дамбе нашей поставили очистные сооружения, на дамбе в Кронштадте, компания «Экспресс-сервис» поставила очистные сооружения, олимпийские объекты в Сочи. Мы знаем, что критикуют местные зеленые, да, олимпийские объекты, но ведь там озаботилась
площадка. Да, о хорошем пишут меньше, чем о плохом. Я не знаю, поставили. Почему. Это вопрос, может быть, к Виктору, почему действительно средства массовой информации пишут лучше о плохом, и, что самое главное, читатели интересуются больше плохим, чем хорошим.
Ведь хорошее вот есть.
Почему, действительно?
Не знаю, я по поводу, например, дамбы могу сказать, что она уже строится столько лет, и столько денег в нее вообще вложили, что, видимо, даже то, что там построили очистные сооружения на ней, это, собственно, конечно, замечательный факт, но по сравнению с теми деньгами, которые на нее потрачены, я сказать, наверное, маленькие все-таки. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Депутат Комарова Наталья Владимировна от «Единой России» возглавляет комитет по экологии, но, оказывается, она не знает, что такое экологическая информация, что этого понятия, видите ли, нет в Конституции и тому подобное. Но помилуйте, разве есть в Конституции расшифровка понятий химической информации, физической информации и так далее? Это вполне точное понятие. Информация обо всех экологических факторах и последствиях различных воздействий на биологический объект, в том числе человека. Теперь вот этот экологический террор, экологическая лояльность – это вообще нечто абсурдное. Экология – это чисто биологическая наука, которая изучает законы взаимодействия организма со средой. И псевдодеятели, естественно, есть в любой сфере жизнедеятельности человека. Надо четко отделять мух от котлет. Помнится, перед выборами образовались партия «Кедр» из генералов, слава богу, провалились на выборах. Нельзя путать мнение ученых-экологов и мельтешение политиканов, которые называют себя экологами. Это самозванцы. А Комаровой мне бы хотелось сказать, что экологическая информация – это, например, информация о состоянии здоровья всех, кого коснулась Чернобыльская катастрофа, или информация о географии профессиональных заболеваний. Кстати, в «Яблоко» входят профессиональные экологи во главе с член-корреспондентом Академии наук Яблоковым. Спасибо.
Спасибо большое, Наталья Михайловна.
Очень грамотный комментарий. Спасибо большое. Даже не добавить ничего.
Но все-таки я хотел бы защитить чуть-чуть Комарову, потому что она новый человек в Госдуме, и мы ей должны помочь сформулировать, что такое экологическая информация. Коль она озаботилась и пришла к нам, и высказала это понимание, мы должны ей помочь.
Вообще, в словаре Реймерса есть понятие экологическая информация, если уж так честно, то можно посмотреть.
Но не все это понимают.
Ну да.
Валерий Зиновьевич из Москвы, пожалуйста.
Могу я рассказать?
Пожалуйста, пожалуйста.
Значит, я был просто поражен, когда сегодня я услышал, что чистая вода программа, это такой, ну я не знаю, это просто какой-то разделёж денег и больше ничего. Во всей этой программе ни слова про технологию очистки. Понимаете, я доктор технических наук в области водоснабжения. И я знаю, как покупают Грызлова, подделывая ему какое-то совершенно бредовое изобретение, и после этого он подписывает все, что хочешь. Эта программа, это просто смех один, да и только. Вы поймите, что там даже все финансовые вопросы, которые вроде бы разрешены, они неправильно сделаны, потому что там все делится между частной и государственной собственностью, а в развитых странах все водоснабжение, муниципальная собственность, и только. И так далее. То есть я вот этот вопрос меня просто поразил. И второе, конечно, когда на яблоко навалились, единственный там достойный эколог Яблоков, который выступал, вдруг на него навалили, а все остальные просто безграмотные.
Нет, Валерий Зинович, здесь по второму пункту, здесь в данном случае звучала критика просто в связи с той ситуацией, которая сложилась. Конечно, никто не наваливался конкретно на яблоко, критиковали и «Единую Россию», конечно, и коммунистов, КПРФ и так далее. Что по поводу проекта «Чистая вода», который «Единая Россия» предложила, опять-таки, этот же комитет, это отдельный разговор, мы эту тему вообще не обсуждаем, потому что там совершенно другие вопросы.
А про воду можно, конечно,
про
поговорить
можно
долго.
Отдельно, да, это разговор.
В чем-то,
такой.
Конечно, это правильно, да, но то, чтобы вообще не было технологических решений. Это
да, есть там.
Есть.
Я лично знаю.
Да, но надо, может быть, надо критиковать эти технологические решения.
Уважаемый радиослушатель, вы поймите, чисто «Чистая вода» – программа не на пустом месте. За ними есть технологическое решение. Я знаю этого ученого из Всеволожской Ленинградской области Виктора Ивановича Петрика, который делает мощный сорбент. Ему предлагали и Джордж Буш выехать в Америку, запустить там эту технологию. Он отказался. Ему предлагали на Украину, много куда. Но он делает именно в данном случае с «Единой Россией». Это единственный плюс этой партии. А в другом плане экологическим просвещением они не занимаются. Я критикую в этом смысле.
Ладно, единственный плюс. Но наверное, чистая много вода. Чего делает хорошего, но чистая вода, как и всякая партия.
Да, но, да. Нет, я говорю об экологии. Много чего делает.
Вот видите, да, вот экология, опять-таки, и политика, она пересекается так, что сразу вызывает мощную реакцию. Вот, допустим, Владимир Киселев из Междуреченска нам пишет, дозировать информацию никакую не надо, а нужно внести изменения в Конституцию и распустить Государственную Думу, так как от депутатов толка нет, а денег расходуют на себя много. Без Госдумы будет лучше. Конец цитаты. Петр из Москвы, пожалуйста.
Вообще, я тоже сторонник анархии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, значит, по поводу Комаровой. Вот сказали, что ей надо помочь. Помочь надо, конечно, просто уволив ее с этой работы, потому что нельзя людей, не сведущих, допускать к таким работам. Будьте здоровы.
Что вы сказали?
Как можно уволить депутата? Ну, это же не...
Его же избрали. Это мнение слушателя, да. Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый день, ведущий, и здравствуйте, гости. Я вот хочу вопрос, мнение свое высказать вот по поводу экологии. Вот знаете, мое такое мнение, что вот нашему народу, вообще вот простым людям, мне кажется, она не нужна никакая экология. Сейчас 30 секунд всего, если можно. Дело в том, что вот я еду на машине, да, вот смотрю вот поля убранные, вот допустим, и на них грандиозные свалки на полях. Это как, в какой стране такое может быть? Свалки такие, что просто КАМАЗами вывозят. Загаженные реки, вываливают свалки возле рек, приезжают, деревья спиливают. Говорит, не надо, поголовно как это все делается такое. Это просто катастрофа, как на это все смотреть больно. Мое такое мнение, что не надо ни народу нашему никакая экология. Просто воспитывать надо людей, детей с детства, тогда только будет. А так это все бесполезно. Спасибо вам.
Спасибо. У меня есть предложение распустить не Госдуму, а народ, и уволить всех занимаемые должности.
А у нас, мы все-таки настаиваем на том, что экологическое просвещение должно стать в основу деятельности Министерства информации России. И экологическая информация должна достойное место занять. Не негатив показывать и войну, а именно экологическую культуру формировать.
Сергей,
на этом мы настаиваем.
Лучше расскажи, что ты там по поводу свалок делаешь.
Да, ну вот чиновники наши, опять же, характерная ситуация. Наш экологический совет послал в природоохранную прокуратуру запрос о проверке ситуации на заводе мусороперерабатывающем в Санкт-Петербурге. В Горелово. И пришло два ответа. Один от Роспотребнадзора, второй от самой природоохранной прокуратуры. Роспотребнадзор говорит, мы не выявили никаких там нарушений. Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга пишет, что мы выявили там нарушения. Вот. И природоохранной прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В жилищный комитет Санкт-Петербурга внесено представление. То есть чиновничья вертикаль между собой не ладит, как говорится, как там по пословице по-русски. Лебедь, рак и щука. Понимаете?
Это поэтому... Крылов.
Ну, Крылов, да. Я имею в виду, что это вошло в народную поговорку.
Ну, по-русски. Лидия Никифоровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Услышав вашу передачу по поводу чистой воды, что, и что это идет инициатива от Лужкова, он хотя бы приехал и посмотрел, что он сделал с нашим прудом. Пруд мы его называем Архирейка. На самом деле это, его назвали теперь Черкизовским прудом. На Преображенке, в Черкизове. Около храма Илья Пророка. Это смотреть, это невозможно. Вы знаете, это, понимаете, это такой произвол, такое очковтирательство. И я считаю, что просто это вредительство. Вредительство нашей природе.
Спасибо, Лидия Никифоровна. Ну, мы ведем передачу из Петербурга, мы привели пример из одного из Ленинградской области, поэтому в данном случае мы о Лужкове не говорили. Лариса из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, с экологией, конечно, очень сложно в Москве. В Сокольниках, Богородская, Лужков там строит, спиливает целые массивы деревьев. Знаете, там прекрасный прудик был с птицами, с лодочками. Все забетонировали, все источники воды к ключики замуровали, и никто за это не отвечает. У меня есть такое предложение. Вот наши мультимиллиардеры, Путин, Абрамович и все прочие, они могли бы часть своих денег дать на восстановление хотя бы природы в Москве и экологии.
Почему Абрамович, а не Батурин? Я не понял.
Я хотел бы немножко, опять-таки, тоже продолжить эту тему политика и экология. И вот как раз эти слушания в Государственной Думе, да, на которых выступала Наталья Комарова, они совпали по времени с митингом возле памятника Кириллу и Мефодию в Москве в защиту лесов Подмосковья. Экологические организации НИИ «Природа», «Зеленая Россия», МЭФ, Гринпис, я цитирую, Грани.ру, Центр охраны дикой природы, а также инициативные группы Москвы и Подмосковья, защитники Химковского, Бутовского лесов провели пресс-конференцию под открытым небом. Да? И, соответственно, представители... Сообщается, что представители зеленых организаций принимают активное участие в политической борьбе в Московской области. В частности, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова выдвигалась кандидатом на пост мэра Химок и по итогам голосования заняла второе место, проиграв действующему мэру Единороссу. В конце прошлого года экологический активист и главный редактор оппозиционной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов был жестоко избит неизвестными, до настоящего времени он остается в коме. И вот что дословно говорит Евгений Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса. Я знаю, в честь чего поступила такая инициатива. Это по поводу инициативы в Госдуме. Вчера у нас была акция, на которой мы предупредили народ о предстоящей экологической катастрофе. Наталья Комарова еще раз показала свое истинное лицо. Именно она является инициатором внесения изменений в земельный кодекс, согласно которым лесопарки можно будет застраивать. Исключительно зеленые зоны, по данным ученых, дают нам возможность не болеть так часто сердечными и онкологическими заболеваниями. Конец цитаты. Вот, Юрий, у меня к вам такой вопрос. Вы, как эколог вообще, вы считаете, что участие в политической жизни вообще это необходимость?
Я поясню немножко, да, все-таки есть политическая жизнь, когда человек делает себе политическую карьеру, выдвигается в депутаты и так далее. Я вот лично так не делал. Вот. И другое дело, когда экологические организации, в частности, да, занимаются тем, что защищают интересы местных сообществ, которые иначе невозможно было бы защитить иначе, как политическими методами. На примере с лесами, если уж взяли пример с лесами, могу сказать, что никакие застройки лесопарков, да, собственно говоря, ущерба лесопаркам не нанесут хотя бы потому, что их очень и очень мало. И, конечно, это прибыльное дело для многих организаций и людей, но влиять на общую площадь лесопарков они, собственно, мало влияют. Тут дело не в этом. Защита лесопарков, между прочим, ведет к тому, что повышается количество больных деревьев, которые должны бы быть снесены. Ну, для этого санитарные рубки проводятся. Но так как санитарные рубки благодаря экологам, в кавычках, не проводятся, то сейчас мы имеем более 60% деревьев в лесопарках Петербурга, не знаю, как в Москве, просто больных, которые необходимо сносить и на их месте ставить новые леса. Вот чего мы имеем благодаря людям, которые хотели бы сделать себе пиар на экологической нише. Я очень против этого самого пиара на экологической нише. Я хотел бы, чтобы экологические организации занимались в первую очередь своим делом вот именно научным. Именно занимались бы обеспечением рационального природопользования, а уже потом продвигали бы своих депутатов в Думу, там, допустим, в местные эти органы власти и так далее.
Ну, а если власть не слышит там, экологические организации, тогда волей-неволей экологи власть, должны идти во власть.
Власть очень даже слышит экологические организации, если они умеют работать. Если экологические организации занимаются тем, что проводят своих людей во власть, власть, естественно, воспринимает их как просто конкурентов на политическом поле. И желательно их после этого, естественно, их не слышит.
Я добавлю, может, разовью мысль. Дело в том, что я в свое время писал письмо, еще лет 10 назад только пришел к власти Владимир Владимирович Путин, в администрацию президента аналитическую записку послал. Нам нужна эко-Русь. Вот. И там один из тезисов был: экологов политизировать, политиков экологизировать. Вот такой у меня термин был, как раз отвечая на ваш вопрос. Потому что я, опять же, считаю, что наши политики, ну, абсолютно с антиэкологическим мировоззрением приходят во власть и начинают дерибан страны. Вот, просто грабить. Да, этот момент есть. Экологическая культура не позволит грабить свою собственную страну, которую ты любишь. Если ты любишь свою мать, свою природу, свою родину, ты никогда не будешь доставлять ей бедствий в любом смысле. А наши политики, к сожалению, не любят страну. И свою нелюбовь переносят на народ. Народ начинает уже внутри народа, начинает как бы нам заработать, не думая о последствиях. Нет стратегической культуры мышления, как в том же там, допустим, в Европе, в Китае, там на 50, на 100 лет вперед. Живут сегодняшним днем. И вот эта экологическая культура, она нужна как любовь к отечеству. Вот. С другой стороны, мы видим экологи, и действительно Юрий Шевчук прав, и Комарова права, что экологический терроризм их используют, подкупают и направляют на то или иное предприятие, чтобы подорвать основы экономики политики. Да, есть такие отморозки.
И чтобы конкурентам лучше сделать.
Конкурентам лучше сделать, там, или западным, или восточным, неважно каким. Поэтому экологам нужно прививать основы политической культуры, чтобы они понимали, что работая против того или иного предприятия, они подрубают сук, на котором сами же и сидят.
Юрий из Москвы, еще успеем, буквально минутку у вас есть.
Мы говорим о экологии воды. А есть экология радиоактивных отходов.
Да.
Я создатель емкости хранилища в Ленинграде. В Непиет есть такой, в Питере, у вас.
Да, вы нам звонили уже в передачу, я помню.
Угу. Помните, да?
Да, помню, помню.
Да, и есть такой Карамулов в момент истины. Года два назад он сказал по телевизору: НС, хранилище радиоактивных, переполнено, течет 90 метров от воды Финского залива. Вопрос, что же делать? Вас совершенно не...
Спасибо большое за вопрос. Да, я очень-очень быстро отвечу. В общем-то, для того, чтобы выводить атомные станции с эксплуатации, чтобы что-то делать с хранилищем, которое действительно сейчас заполнено, необходимо создавать хранилище долговременное, хранилище или финишное хранилище радиоактивных отходов. Извините. Сейчас идет дискуссия. Вот я недавно был в Мурманске, как раз на общественном совете. И там была дискуссия о том, где это самое хранилище делать.
Юра, спасибо большое. Это мы отдельно, видимо, посвятим этой теме, как у нас было уже передачу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский и председатель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вел программу Виктор Рязанков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: опера «Царица», сложный человек в фильме Павла Лунгина о царе, фестиваль приношения Шнитки в Саратове, ссылка в жизни и творчестве Иосифа Бродского, конференция в Каношах. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В этот день, 11 лет назад, была убита Галина Старовойтова.
Комментарии экспертов.
Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев призывает не ждать чуда от Гуса Хиденко.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов о майоре Дымовском как символе новой свободы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.